Дорогие братья и сестры, разрешите вас всех приветствовать именем Господа Иисуса Христа. Сегодня мы снова в церкви, сегодня мы снова в доме молитвы, и только что хор подвел нас к этому прославлению. Действительно, мы прославляем Бога, поклоняемся Ему, величаем Его за то безмерное благословение, безмерную милость и любовь, которую Он проявляет для нас, и мы ощущаем это в нашей жизни. Сегодня, перед тем, как мы будем все вместе молиться, мне хотелось предложить нашему вниманию первый псалом. Наверное, многие из нас его знают хорошо на память, но давайте мы снова возвратимся к этому замечательному псалму и несколько мгновений, несколько, быть может, минут уделим тому, чтобы порассуждать и подготовить свои сердца к общецерковной молитве. Итак, первый псалом. «Путь праведных, праведников и конец нечестивых». Так он, такое заглавие имеет этот псалом. И вот здесь мы читаем такие слова. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Вот такое поучение. На самом деле, этот псалом служит введением в книгу Псалтырь. И вместе с псалмами 36 и 118 первый псалом составляет группу псалмов мудрости. В определенной степени деление псалмов по содержанию на группы и категории условно, тем не менее, первый псалом относится к группе псалмов, в которых изложено поучение о Божьей воле. На самом деле, книга «Псалтырь» – это собрание песней, собрание песнопений. И все псалмы, когда-то они пелись в израильском народе, звучали в храме, и чаще всего псалом исполнялся в сопровождении струнного инструмента, но иногда звучали и в инструментальном исполнении, где главную роль играл инструмент, арфа или какой-то другой, а вокальная партия служила лишь дополнением к звучанию инструмента. Вообще-то пение, игра гуслистов, мы знаем, что могли оказывать на людей особое действие. Если мы вспомним историю с Саулом и Давидом, и в первой книге «Царств» мы читаем, что «И когда Дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, и отраднее, и лучше становилось Саулу, и Дух злой отступал от него». Мы знаем эту историю взаимоотношений двух великих людей своего времени, Саула и Давида. И мы знаем, что Саул преследовал Давида, потому что Давид был помазан на царство в Израиле, а Саул был царем. У него была ревность. И вот мы знаем, что дух злой бывал на Сауле. Его сердце ожесточалось. И вот Давид играл, и дух злой отступал от него. То есть здесь говорит о том, что музыка, исполнение псалмов имеет, может влиять на сердце человека, имеет такую силу воздействия. Пророк Елисей должен был огласить очень важное и серьезное решение, и он призывает гуслиста, и он говорит: «Позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И мы знаем, что Елисей сказал особые слова, там предстояло очень важное событие, сражение, и Елисей пророчествовал, он говорил, как нужно было поступать. Вот первый псалом тоже когда-то первый раз прозвучал в таком музыкальном исполнении. Он не считался, он не был просто так написан, как послание, это было музыкально-поэтическое творение. В псалме не указан автор, кто написал этот псалом, хотя в некоторых псалмах такое авторство имеется, но исследователи библейских писаний считают, что псалом этот принадлежит Давиду. Но для нас важно сегодня поучение, которое содержит этот псалом. Его тема велика как и тема всей Библии, потому что он говорит о людях, путях человеческих и конечных целях. И здесь противопоставление человека верующего и безбожного, противопоставление разделяет людей на две группы, две категории. Образ верующего и образ нечестивого, безбожного человека. И в итоге все люди разделены в судьбах. Так это действительно. Подобное противопоставление мы находим у пророка Иеремии. В 17 главе мы читаем такие слова. Иеремия пишет, что проклят человек, который надеется на человека, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Вот человек, который надеется на человека, который не надеется на Господа. И дальше. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Вот аналогичное сравнение. Дерево, посаженное при потоках вод, и дерево при водах. И вот здесь мы читаем, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Мы здесь находим как бы три степени уклонения. Не ходит, не стоит и не сидит. Здесь не сказано, что блажен муж, который противостоит совету нечестивых, который препятствует пути грешных, борется с собранием развратителей. В псалме дана ясная характеристика блаженного мужа. Другими словами, счастливого человека. Вообще, слово «блаженство» в русском языке означает состояние наивысшего счастья. На горной проповеди Господь излагает заповеди блаженства. Мы знаем эти заповеди. И Он говорит: «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды» и так далее. И здесь используется слово «блаженны», то есть в высшей степени счастливые, благополучные и благоденственные люди. Блаженство означает высшую степень духовного наслаждения. Наверное, мы все с вами согласимся с тем, что люди, познавшие Господа, люди, верующие во Христа Иисуса, это высшей степени счастливые люди. И мы испытываем это счастье в нашем общении, в следовании за Господом, и даже тогда, когда бывают трудности встречать в нашем пути, мы также бываем счастливы. И вот здесь в заповедях блаженства содержится обетование. Блаженны нищие духом, и что дальше? Ибо их есть Царство Небесное. Блаженны алчущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. В первом псалме мы тоже находим обетование. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет и приносит плод свой во время свое. В первых стихах, как и, собственно, во всех стихах этого псалма, содержится важное поучение. Блажен муж, потому что он уклоняется от чего? От совета нечестивых. Он уклоняется от пути грешных и от собрания развратителей. Сегодня мы можем включить телевизор, даже государственные каналы, и будем находиться в собрании развратителей. Сегодня не нужно искать это место. Сегодня это так доступно, сегодня так это просто. И тем самым мы можем соучаствовать в этом собрании, наблюдая это все проникает в наше сердце. Любое участие в греховных деяниях есть зло и грех, это есть вражда против Бога, разделение с Богом, разрыв отношений с Богом. Апостол Петр, давая своим наставлением, пишет, цитируя 33-й псалом: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к кому? К праведным». Уклоняйся от зла, дальше что? Ищи мира, стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным. Блажен муж. Блажен муж, воля которого в законе Господа. И здесь маленькая, но очень важная деталь. Но в законе Господа воля его. Он не просто имеет какое-то опосредованное желание размышлять о законе. Но здесь в законе Господа воля Его, воля предполагает решимость, готовность действовать, воля Его в том, чтобы исполнять в своей жизни закон Господа, и поэтому Он размышляет о законе. Его день и ночь – благословенное поучение. Но если бы мы сегодня уподоблялись этому блаженному мужу и имели эту волю, чтобы воля наша была в законе Господа. Как это важно! В жизни, постоянно в следовании за Господом, пребывать в Слове Божьем, в изучении Слова Божьего. Апостол Петр призывает нас, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрастать вам во спасение, ибо вы вкусили, как благ Господь. Духовная жизнь, духовный рост всегда проявляется в стремлении к Слову Божию. И мы, как избранные Божии, призваны развивать в себе желание познавать истину Слова Божия, проявление воли в познании Слова Божия. Да благословит нас в этом Господь. И дальше. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист, которого не вянет. Какие благословенные вообще слова, какой замечательный поэтический образ. Но вместе с тем, это говорит об этом блаженном муже, об этом человеке. Он уподобляется этому дереву, лист которого не вянет. Плод он приносит, и во всем, что он не делает, успеет. Таков итог жизни праведного человека. Дерево с плодами служило в Ветхом Завете благословением. Но каков итог сегодня нашей жизни? Мы сегодня только что в Братской говорили о предстоящем празднике жатвы. Каждый раз, когда приближается этот праздник, я почему-то всегда размышляю или вспоминаю эту бесплодную смоковницу. Вы знаете, смоковница, которая была в притче там, которая была посажена в этом саду, она имела уход, садовник приходил там, ухаживал за ней, удобрял, делал все возможное, чтобы она плодоносила. Но хозяин приходил туда и не находил плода. Там не было плодов. Это не то дерево, которое имеет плод, лист которого не вянет. Это бесплодная смоковница. Оказывается, и таков может быть итог жизни, быть может и нашей, я не знаю, но мы должны об этом серьезно размышлять и молиться Господу о том, чтобы мы были подобны этому дереву, потому что Господь желает нас видеть с плодами, духовными плодами. И во второй части этого псалма представлен путь нечестивых. Это очень резкий контраст. Не так нечестивый, но они как прах, возметаемый ветром. Ну, что такое прах? Прах означает что-то несущественное, не имеющее ценности. И дальше: потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. И это слово «потому», оно подразумевает однозначный вывод о том, что нечестивые не будут оправданы Богом. Почему? Потому они как прах. Они нечестивые, они находятся в собрании развратителей, они стоят на пути грешных, они в совете нечестивых, то есть они идут другим путем, они ведут не тот образ жизни. И таков итог их, как прах, возметаемый ветром. И не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Это очень серьезный приговор. Очень серьезный приговор, который также, быть может, кого-то из нас или кого-то сегодня может заставить задуматься о своей жизни, о своем пути. Библия много говорит и о нечестивых людях, делающих беззаконие. Неверие порождает нечестие, и здесь мы видим падение нечестивых и безбожных, и итог жизни верующих и праведных. Нечестивые уподобляются праху, возметаемому ветром, а жизнь праведна, подобна плодоносящему дереву при потоках вод. В Евангелии от Матфея Христос говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий куда? В погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Немногие находят их». Вот удивительная истина. Казалось бы, в жизнь должен вести широкий путь, широкие врата, чтобы все могли его увидеть, войти. Это должен быть путь легким, прекрасным, замечательным, но нет. Совершенно иное здесь говорит Господь. Он говорит, что врата широки, врата и простой путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Сегодня мы наблюдаем эту картину. Мы сегодня видим, мир идет этими широкими вратами, входит через них, идет этим широким путем. А вот тесные врата и узок путь ведет в жизнь. И немногие находят их. Казалось бы, некий парадокс, но здесь так сказано. В другом месте Господь говорит так: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Следовать за Христом сегодня – это значит не участвовать в советах нечестивых. Это значит не идти путем грешных, это значит не посещать собрания развратителей. Путь следования за Христом – это путь праведной жизни, но это путь отвержения. Таким путем шел Господь наш Иисус Христос. Когда-то в беседе с иудеями Господь говорил им: «Не знаете ли, что камень, который отвергли строители, тот самый, соделался головой угла?» Он цитировал псалом, пророческий псалом, который когда-то псалмопевец написал по окончании строительства второго Иерусалимского храма. Мы знаем, в каких условиях строился этот храм. Евреи возвратились из вавилонского плена, находят в разрушении все, храм разрушен. Но вот они приступают к строительству, но не было средств построить великолепное здание, такое, которое было построено Соломоном. Они вынуждены обороняться от враждебных соседей, племен и народов, которые нападали на них. И строители плакали, видя этот убогий камень, строительный материал, из которого должен был возводиться храм. Они не верили, что можно построить этот храм из этого материала. Они его отвергали, но в этом содержалось и глубочайшее пророчество о Господе нашем Иисусе Христе. Он был отвергнут. Он был не принят. Он прошел через эту крестную смерть, через это крестное страдание. И вот здесь, обращаясь, он говорит также: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Как важно сегодня нам осознание вот нашего пути, нашего состояния, нашего в нашем следовании за Господом. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Это не просто признание того, что Господь знает все. В этом контексте акцент ставится на его близость и участие в жизни праведных. Господь не только знает твою и мою жизнь, Он принимает в ней активное участие. Он близок к боящимся Его и спешит своим участием по нашим молитвам. Мне хотелось бы, чтобы сегодня вот обращением к этому псалму еще раз поразмыслить о пути праведном. О пути праведном и о нашем следовании за Господом. Пусть Господь благословит нас в следовании за Ним, уподобляться этому благочестивому и праведному мужу. Пусть Господь благословит нас в наших молитвах молиться о тех, которые еще идут этим путем нечестия. Но Господь силен их призвать, Он силен остановить их. И мы молимся за наших близких, родных. И Господь нуждается в наших молитвах. Он побуждает нас молиться об этом. Сегодня мы сейчас будем молиться, мы будем просить благословения на продолжение нашего служения. Будет звучать слово, будут молитвы, песнопения. Но давайте помолимся и каждый о себе. Давайте сравним себя вот с этим мужем благословенным, праведным. Будем молиться. Аминь.